Здравствуйте. Опять о войне. Как ни противна эта тема, но тем не менее это то, что занимает меня и нас всех в последнее время. Прежде всего, мне нестерпимо стыдно за наше израильское правительство, как оно ведет себя в этой ситуации. Стыдобище просто. То есть я в очередной раз убедился, что основная цель людей, занимающих вот эти вот стульчики там в правительстве, в том числе основная цель военных операций, это удержаться на занимаемых позициях. Я имею в виду не военный аспект этого выражения, а его аспект скорее политический. То есть удержать то место, ту должность, тот стульчик, на котором ты сейчас находишься. Для реализации этой цели можно начать войну, можно объявить о ее прекращении, хотя практически ничего не прекратилось. Можно пойти на все. И когда дня три назад, наверное, под нашим премьер-министром Биби Нетаньяху этот стульчик немножко зашатался, там в Кнессете образовалась довольно весомая группировка, которая не согласна с методами и с тактикой ведения этой войны. И вот когда Биби ощутил колебания этого своего сидения, то он выстрелил и попал. Попал он в дом в Азе, в котором или под которым в этот момент находилась семья самого главного нашего израильского хамасовца по фамилии Дав. И точно непонятно, что там произошло. Погибли несколько человек. Был ли среди них вот этот вот самый, в кого целились, непонятно. И поскольку эта неочевидность результатов не является весомым аргументом в борьбе с этой вот оппозицией в Кнессете, то Биби выстрелил еще раз и уничтожил троих каких-то там самых высокопоставленных сотрудников Хамаса. Так теперь спрашивается вопрос, а что нельзя было все это сделать раньше? Война продолжается уже полтора месяца. Ответ. А раньше стульчик не шатался. Чего же ремонтировать? То есть, когда года два назад была предыдущая военная операция в Азии, то вот тогда вдруг у меня возникла мысль. А ведь ровно четыре года назад, уже была война. Я посмотрел, сравнил, сопоставил даты, и выяснилось, что в последнее время вот эти вот достаточно масштабные военные операции в Израиле проводятся за несколько месяцев до выборов. Понимаете? Война как элемент предвыборной кампании. Ну, что тут можно сказать? Между выборами 4 года. Все это время поселения вокруг сектора Аза находятся под постоянным ракетным обстрелом. И ничего. Ну, их утешают как могут. Мол, будет хорошо. И вдруг накануне выборов разворачивается вот эта вот крупномасштабная военная операция, а у тех, кто сидит в этот момент у власти, есть возможности ее развернуть. И разворачивают они ее таким образом, чтобы это было эффектно, броско, выигрышно. И тут же выносят широкой публике избирательные урны. Ну так, мол, вы за кого? Да за вас, батюшка. За кого же еще? Кормилец, победитель. А сейчас усилиями арабов эта война развернулась задолго до выборов. Хотя, кто его знает, может быть, арабы нами и правительство скинут. Одна надежда на арабов. Хотя, какая, собственно, разница? Ведь, опять-таки, если оглянуться на историю выборов и вообще политики государства Израиль, то все эти ребята, так стремящиеся к этому креслу, они произносят адекватные вещи на подступах к нему. Как только тело принимает формы этого кресла, видимо, это очень сильно влияет на голову. С головой что-то происходит. Они становятся одной и той же куклой и ведут одну и ту же линию. В общем, я понял, что политика – это одна большая-пребольшая ложь, и нет там ничего, кроме лжи. А в этой войне мы, похоже, увязли, как в свое время Америка увязла во Вьетнаме, Советский Союз увяз в Афганистане, с той лишь разницей, что мы воюем у себя, в Израиле, за кусок своей земли, которую мы своими же руками отдали этим бандитам. В данном случае имею в виду террористов Хамаса и еще некоторых организаций, которые специализируются в этой области, там, в Азии. Да, собственно, не только в Азии. Еще звучат вот такие вот заявления. Собственно, это не только по поводу нашей войны, это вообще по поводу любой войны. Заявление звучит вот таким примерно образом. Я против войны. Ну, в чем, собственно, новость заключается? Ты против войны. А есть такие, которые за войну? Наверное, те, которые за войну, они не говорят, они делают. Трудно представить себе, чтобы человек взял в руки микрофон и сказал «Я за войну». Да нет, конечно, я против. Я тоже против. Вот я всеми руками, ногами, всем телом и всем чем угодно, я против войны. А для того, чтобы войны не было, нужно военными средствами, как, впрочем, и любыми другими, уничтожить эти террористические организации. Но это только начало дела. А в продолжение все того же дела, поскольку у этих террористических организаций есть колоссальный резерв для пополнения выбывших из строя бойцов, к их услугам почти все мусульманское население Израиля в данном случае. Я вообще-то не знаток, не то что не знаток, я вообще ничего не понимаю в мусульманстве, в Коране. Но есть, видимо, в этой религии что-то такое специфическое, что толкает человека на убийство. Вот в Израиле, скажем, есть довольно много арабов-христиан. Но с ними ведь нет проблем. Получается, дело не в том, что они арабы, а в том, что они мусульмане. А, скажем, вот эти вот ребята, которые по рождению не являются мусульманами, принимают мусульманство и становятся террористами. Может быть, это какая-то специфическая ветвь мусульманства? Не знаю. Да, честно говоря, и знать не хочу. Просто вот вторая часть, самая трудоемкая, видимо, вот этой вот самой операции. После уничтожения Хамаса нужно, с моей точки зрения, держать под предельно жестким контролем вот этот вот процесс перехода мусульманского населения из так называемых мирных жителей в так называемых террористов. Потому что, как уже говорилось, этот переход осуществляется чрезвычайно быстро, если он вообще существует. Когда уже, я ничего не понимаю, когда меня уже в премьер-министры выберут? По крайней мере, по Ленину эта ситуация вполне созрела. Низы не хотят, верхи не могут, или наоборот, не помню точно. Ну, в общем, я готов. И еще раз, вот этот момент я, по-моему, недостаточно отчетливо его произнес. Мы воюем в Израиле за часть израильской территории. В дополнение к этому у нас есть четкое разграничение. Наши и враги. То есть и те, и другие достаточно отчетливо представляют себе, в какую сторону стрелять. Это я постепенно перехожу к следующей теме. Подкаст заявлен как «Две войны, два мира». Так вот, вторая война – это война на Украине. Я отдаю себе отчет в том, что эта тема становится уже просто неприличной. Но, тем не менее, есть некая мысль, которая мне сверлит мозг некоторое время. Так вот, мысль. Я только говорю, что я не занимался специально изысканиями в области истории Украины. Это просто мое общее впечатление на основании той информации, которую, в принципе, я знаю о Украине, вообще о ее истории, о ее настоящем. Так вот, история Украины, на мой взгляд, выглядит вот так. Есть некий батька. В течение некоторого времени он себе спокойно батькует, нагребает закрома. Потом приходит другой батька, которому тоже хочется. Он приходит, как правило, не один, с какой-то компанией, по возможности, вооруженных людей. С помощью этих людей и их оружия смещает этого первого батьку. Потом приходит третий, четвертый, пятый. И вся история Украины мне представляется вот такой непрерывной войной за власть этих батькив. Собственно, это место так и называется – Батькивщина. При этом, конечно же, жалко людей, но людей всегда жалко. Почему-то история складывается таким образом, что людей всегда приходится жалеть. Хотя, с другой стороны, ведь люди в основном сами выбирают себе место жительства. И ту войну, в которой они участвуют, так или иначе. Скажем, я выбрал себе место жительства Израиль и израильские войны. Мне это кажется как минимум более осмысленным. Если уже идет война, и если уже в этой войне погибают люди, то, по крайней мере, есть за что. Ну все, хорошо, хватит войны. Хватит войны, перейдем к миру. Позавчера я был на уроке у своего учителя Рава Гада. Я стараюсь это делать раз в неделю, уже лет, наверное, 9-10. И вот на этом уроке там обсуждалась тема из книги, которая называется «Ликуты Моаран». Эта книга является основой бресловского хасидизма. А для начала послушаем песню. Песня называется «Узкий мост». Исполняет ее Мирьям Сидикман.
Gesher tzameot, gesher tzameot, kol haolam kulo, gesher tzameot, gesher tzameot. Gesher tzar meod, kol haolam kulo. Gesher tzar meod, gesher tzar meod. Vehaikar, vehaikar.
Слова этой песни, в общем-то, почти дословно взяты из этой книги Ликутей Маран, и об этом шла речь у нас на уроке. Слова такие, очень простые. Весь этот мир всего лишь очень узкий мост. И самое главное, не бояться. А в оригинале, в Ликутей Маран, это звучит так. Да, ше адам царих леавор, аль гешер цар меод меод. Знай, что человек должен пройти по очень-очень узкому мосту. Вакляль, вайкар, шело ит пахет кляль. И основное правило, и вообще самое основное, чтобы не бояться совершенно. Вот несколько фрагментов из этого урока я хочу вам привести. А перед этим я все-таки хочу дать вам послушать голос моего учителя. Я как-то рассказывал уже в подкастах, что когда я только начинал заниматься вот этим подкастерским делом, я искал, довольно плотно искал в интернете, у кого бы мне поучиться говорить. Вот так, как я себе представляю разговор, так кто говорит вот таким образом? Ну, я нашел Гребенщикова в его подкастах «Аэростат», я нашел в какой-то степени, может быть, Жванецкого, ну и практически все. Нет, есть еще там несколько людей, но как-то все это не очень точно соответствует моему представлению о разговоре. И в конце концов я решил, что лучше, чем мой учитель, не говорит никто. Правда, он говорит на иврите, но какая разница? Главное, что разговор у него идет вот из того места, из которого только и должен выходить разговор. Не изо рта ни в коем случае. Рот — это формирующий звук приспособления. Глубже, значительно глубже.
Вида, что адам цех лавор аль гешер цар меуд меуд. והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. בן אדם יכול ליפול מגשר, או בגלל שהוא לא יודע שזה גשר. זה ברור? אם נגיד מישהו ימתח קרש בין שתי מרפסות של קומה שלישית, והוא יכסה את הקרש עם איזה כיסוי רחב, שזה יעשה אשליה כאילו שיש פה איזה אוטוסטרדה. ויגיד לבן אדם ללכת. אז הוא לא ידע איפה הקרש. אם הוא ילך במרכז, זה יהיה בסדר. אם הוא ילך בצדדים, הוא ייפול ביחד עם הכיסוי.
А теперь вернемся к нашему мосту, по которому должен пройти человек. Собственно, понятно, что имеется в виду жизнь. Вот жизнь человека — это есть его процесс прохождения по этому очень-очень узкому мосту. Но если, скажем так, представить себе где-нибудь на высоте третьего этажа, между двумя домами укрепить какую-нибудь достаточно неширокую доску и попросить человека по ней пройти, неподготовленного человека, не артиста цирка, то этот человек, не артист цирка, он, скорее всего, упадет, и упадет он, скорее всего, просто от страха. Поэтому, чтобы ему не было так страшно, на этой вот самой доске делают такой достаточно широкий настил. Ну, чтобы человек не боялся, чтобы было ощущение, что он идет по какому-то достаточно широкому такому тротуару, настилу. Но при этом доска остается доской. Если он сделает шаг в сторону, то он рухнет вместе со всем этим настилом. То есть в одном случае, если это просто доска, то он упадет от страха. А в другом случае, если это доска с настилом, то он упадет от противоположной причины. От того, что он не знает, что на самом-то деле ему нужно пройти ровно посредине этого настила. Речь здесь, понятно, идет о духовном уровне. На духовном уровне человек падает. Иногда человек так падает, что он даже не понимает, что он упал. И вот для этого ему и говорят человеку, точнее, сначала ему рисуют линию вот над тем местом, где под настилом проходит доска, и говорят ему, Тебе нужно пройти вот отсюда, вот туда, и старайся как можно точнее придерживаться вот этой вот линии. А следующая часть этой песни – это самое главное – не бояться. Вообще. Если человек совершенно не боится, то тогда не нужен ему весь этот бутафорский настил. Или хорошо, пусть уже будет этот настил, раз уже так принято в нашем мире. Но, по крайней мере, он знает, что под настилом, вот под этой линией, и находится то самое основное направление, по которому ему нужно идти. А что это за линия же такая? А линия – это Тора. То есть все те законы, которые предписаны человеку Всевышним. Следующий фрагмент урока – это рассказ, который произошел лет, я думаю, что-нибудь 40 назад. Есть в Израиле такой город Мигдаль-Эмек. Там возле него есть несколько кибуцев. И вот в одном из этих кибуцев парень захотел жениться на девушке. Очень радостное событие, за исключением одного немаловажного факта. Девушка эта не еврейка. А по еврейским законам это нельзя. Пользуясь нашим предыдущим макетом, это не просто шаг в сторону вот этой центральной линии, это прыжок на самый край этого бутафорского настила, если не дальше. И вот папа этого самого парня, а папа кибуцник, и папа не то чтобы он соблюдал вообще какие-то законы Торы, он был достаточно далек от всего этого, но жениться на нееврейке – это даже с позиции папы-кибуцника как-то переход через границу, очень существенную границу. И папа обратился к раву этого города, Мигдаль-Эмек, рав Ицак Давид Гроссман, и вот этот рав пообещал папе устроить встречу между его сыном и адмуром из Лалов. Есть такой хасидизм Лалов. Он позвонил по телефону адмору, главе этого хасидского направления, адмур из Лалов, и договорился о встрече. И вот когда приехал парень, адмур попросил своих помощников устроить им встречу на балконе своего дома, то есть не там, не в той комнате, где он обычно принимает посетителей, где соответствующая атмосфера, там все стены заполнены шкафами с книгами, а на балконе, в такой свободной, непринужденной атмосфере, поставить там 2, 3, 4 стула, стол, что-то там поставить немножко на стол. Пришел этот парень, адмур усадил его на стул, сам сел на стул, положил ноги на другой стул, закурил сигарету, дал этому парню сигарету, угостил его там чем-то, и вот они провели в такой вот непринужденной беседе, обстановке час. Час провести с адмором из Лалов. Это само по себе такой подарок, которого можно удостоиться, может быть, только вот таким образом в его случае, попытавшись приступить через основные положения еврейства. Хорошо, они расстались, парень в самом прекрасном расположении духа поехал домой. Дома папа-кибуцник его спрашивает: «Ну, о чем с тобой говорил адмор? Что это за человек, адмор?» Тот говорит: «Это вообще самый великий человек, самый, как это сказать-то, самый роскошный человек, которого я только встречал в своей жизни, это вот этот адмор из Лалов». Папа спрашивает: «Ну, а он говорил что-нибудь с тобой о женитьбе, о каких-то заповедях, о еврействе?» Говорит: «Ничего подобного. О чем вы говорили?» «Да так, обо всем, там, не знаю, что там». Нет, не знаю, честно, о чем они там говорили. Там, может быть, о футболе, может быть, еще о чем-то. Папа в недоумении звонит раву из Мигдаль-Эмек, рассказывает ему всю эту историю. Рав звонит адмору и говорит: «Так, папа недоволен. О чем вы с ним говорили? Вы же не говорили с ним о деле». Адмур из Лалов говорит: А как вообще этот юноша, он доволен нашей встречей? Тот ему передает слова юноши, да, он говорит, что вы самый грандиозный человек, которого он встречал в своей жизни. Он говорит, ну вот это вот главное. Если он влюбился в меня, то он уже не влюбится ни в кого другого. Я не знаю, в этой их беседе, может быть, Адмор выстроил ее с использованием принципов Каббалы. Не знаю, что он там делал. Но вот это вот вообще идея, вот эта вот идея, что у человека есть только одно место, которым он может по-настоящему к чему-то привязаться. И если вот это место, вот эта веревка, этот синапс, он задействован в связи с чем-то одним настоящим, то все остальное для него уже несущественно. И понятно, что при этом всегда есть непреодолимое желание усидеть на как можно большем количестве стульев. Но не получается эта вот самая седалищная поверхность, она достаточно ограничена. Да, кстати, через 2 недели после этой встречи парень объявил родителям, что все, свадьба не состоится. Следующий фрагмент урока. Этот случай описан у 6-го адмора хасидского движения Хабад, Раби Араяц. Когда он был маленьким мальчиком, они с отцом попали где-то за пределами России. Они жили в России в то время. И где-то за пределами России они попали на какую-то хасидскую такую, не знаю даже, что там было. Ну, сидели люди за столом и рассказывали друг другу всякие вещи, связанные с хасидизмом, с иудаизмом. И вот там прозвучала такая история о Раби Мейр из, не знаю точно из какого города, я там плохо расслышал на уроке. Его звали Раби Мейр. Был он человек выдающийся. В частности, вот там, где он жил, была такая гора, и один из склонов этой горы, а этот склон как раз был ближайший к его дому, он был сам по себе довольно крутой, и плюс к этому он был какой-то такой влажный постоянно. То ли там подземные воды выходили на поверхность, то ли что-то еще. И на верхушке этой горы стояло здание, весьма посещаемое. То ли это была синагога, то ли миква. Ну, такое здание, в которое ходили, и ходили довольно часто. И вот весь народ из этого населенного пункта, где проживал Раби Мейр, предпочитал обходить гору и подниматься с другой стороны, более пологой и более удобной для подъема. А Раби Мейр так никогда не делал. Он выходил из своего дома и шел туда наверх напрямую, по вот этому крутому скользкому склону. И чудо, он никогда не падал и всегда доходил. Приехали туда 2 молодых парня, и решили между собой, что, ну, если такой достаточно пожилой человек, как Раби Мейр, может это сделать, то и мы тоже можем сделать. Пойдем по этому же склону. Пошли, скользили, падали, поднимались, скользили, падали. Кто-то из них там очень крепко ушибся, кто-то еще что-то сделал. Не получилось. Тогда они пошли к Раби Мейру, спрашивают его, а как это ты умудряешься сделать? Он чуть-чуть подумал и сказал, да понимаете, тот, кто привязан вверху, не падает вниз. И вот, повторяю, эта история, которую слышал Раби Раяц с его папой, Раби Арашав, на одной из хасидских таких встреч. И когда они вышли с этой встречи, то они пошли гулять в парке, и этот мальчик, Раби Раяц, будущий Раби Раяц, он заметил, что его папа очень сильно озабочен. Настолько озабочен, что он вообще не обращает внимания на происходящее. Какая-то мысль у него крутится и пытается пробиться. И это было настолько необычно, что мальчик спросил у папы, «Папа, а что случилось? О чем ты думаешь?» На что Раби Арашав ему отвечает, «Ты слышал вот эту историю про Раби Мейра?» Тот говорит, «Да, слышал». И папа говорит ему, «А я знаю другое высказывание. Тот, кто привязан к низу, не в состоянии подняться наверх». Это все то же самое. Человек может быть связан только с одним местом. И дай Бог, чтобы это место было настоящее. Или, как говорил Раби Нахман, если тебе уже пришлось зайти в болото, в грязь, то пускай хотя бы одна твоя нога будет снаружи, иначе утонешь. Пусть хоть одной ногой ты будешь стоять на твердом, устойчивом месте. Вот здесь мы остановимся. Мира вам. Одного мира, но настоящего. Или, как говорят на иврите, «Шалом алейхем». До свидания.